Привітати вас таким українським вітанням Західної України. Слава Ісусу Христу! Приємно чути таку відповідь. Одного разу я був у російській церкві і привітався таким чином, то я в залу почув «Привітствуєм», а тут так, як в нас на Україні. Дуже радий бути з вами, дорога церква. І дозвольте мені розповісти трохи про себе. Я з братом своїм Богданом з церкви, він пастор, правда, він проповідує зараз в іншій церкві. Як ми закінчили навчання, ваш пастор вже розповів коротко, а на самому служіння у місті Тернополі. Місто Тернопіль знаходиться, це обласний центр Західної України. Населення в цьому місті більше 200 тисяч, але, на жаль, віруючих дуже мало. Лише дві церкви і одна маленька група християн, яка є от нашого братства. То і є надзвичайно велика потреба молитви за цей край. Найменша кількість віруючих, баптистів мається на увазі, ну, я так говорю про більш вуші, це на Тернопільській області. І тому така потреба молитви завжди є. І якщо будете згадувати наш край, будь ласка, про те, що Бог послав таке пробудження в нас, в наш край, в нашу область. Я вирішив проповідувати на російській мові. Привітання сказав на українській, буду проповідувати на російській, щоб більш бути доступним вам. І вначалі я хочу продовжити ті розмишлення о отцовстві. Но я приведу примір, не примір із сімейної житті, примір отця. Це більш обще, це буде як більш обще вступлення в мою тему. Этот примір жінки, і це дійсно случилось в Великобританії. Один очень престижный и популярный журнал объявил конкурс, он это часто делал, и победителя конкурса ожидало трехнедельное путешествие вокруг света. Этот победитель увидел бы лучшие места планеты, жил бы в лучших отелях планеты. И с этой миссией вот так сообщить победителю об этой награде выпало одному журналисту, который пришел и постучался в дверь. Открыла женщина, и он объявил вот эту хорошую новость, радостную новость ей. Эта женщина спокойно ответила: «Извините, я отказываюсь от этого путешествия». Журналист был обескуражен, в его практике такого не случалось. И он подумал, что его воспринимают как какого-то шулера. Женщина, он говорит: это все в действительности, вот мои документы, я работаю с этим журналом, вот ваши билеты, все сопровождающие документы. Женщина говорит: я поняла вас, но я отказываюсь. Ну, здесь уже журналист вот не выдержал и задал такой прямой вопрос: в чем дело? Почему? Я не понимаю, у меня впервые, так я хотел бы знать причины вашего отказа. Она рассказала историю своей жизни. Будучи наркоманкой, она опустилась на самое дно. Что это означает? Ее оставили все. Друзья, близкие и даже родственники, даже родители отказались от нее. Она опустилась до такого состояния, что ей даже тяжело было передвигаться. Она однажды просто лежала на улице, и вдруг ее заметила одна женщина, христианка. Она вот из такого бедственного положения выходила ее. Потом, когда она стала уже на ноги, поправилась. Вы знаете, как таким людям потом практически невозможно достигнуть, получить какую-то хорошую работу. Но эта женщина помогла ей. Она сейчас имеет хорошую работу, но эта христианка заболела раком. И сейчас у нее очень тяжелая операция. Она говорит: как я могу оставить эту женщину? Это логика любви. Это сила любви найсильнейшая в этом мире. Логика любви превышает все другие логики, известные, существующие в человечестве, известные человечеству. А мотивация, то есть та сила, действие, порожденное любовью, она наиболее сильна и стабильна, и тверда. Я хочу прочитать сейчас один текст из второго послания Коринфянам. Это 5 глава. Прочитаю с 11 по 17 стихи. 2 Коринфянам, 5, 11, 17. Вот в этом отрывке апостол Павел говорит, открывает мотивы своего служения. Он говорит, что им движет. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Вот Павел здесь говорит о такой силе любви, о мотивах, которые руководят им в служении. Он объясняет, почему он служит коринфянам. Дело в том, что служение Павла в этот момент ставили под сомнение. Ну, надо сделать немножко такое отступление и напомнить нам о ситуации, которая возникла между Павлом и этой церковью. Дело в том, что существовала переписка, по крайней мере, из тех посланий, которые мы имеем, два, очевидно, что, по крайней мере, было 4 письма. Может, было и больше, мы не знаем, но видим, какая активная переписка была. В первом послании Павел лишь чуточку рассказал о служении, потому что его уже тогда не воспринимали. Говорили кое-что, что не соответствовало видению апостола Павла касательно служения Нового Завета. Даже внутри церкви существовала группа верующих, которая не разделяла ни методы служения, даже не понимала сути Евангелия апостола Павла. И вот апостол Павел в первом послании, он немного объяснил, в чем состоит служение. И он объясняет, почему он служит в первом послании. Вот в 4 главе он говорит, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Вот апостол Павел избирает вот эту метафору отцовства для объяснения главного, по сути, что такое служение Нового Завета. Что-то апостол Павел видел в том, кто такой отец, кем он является, как он живет в повседневной жизни, и взял эту метафору и применил к своему служению. Потом, когда мы уже читали вот эти слова из 2 Коринфяна, появились другие люди, которые утверждали то же самое, что апостол Павел лицемерен, что в действительности он не апостол, а где его письма рекомендательные. Даже говорили о том, что он служит не из-за мотива корысти. Если почитать внимательно второе послание, это очевидно. Потому что Павел как раз потом говорит, что в действительности эти мотивы у этих людей такие. И что делает апостол Павел? Он защищает свое апостольство и представляет, если хотите вы в действительности узнать, что такое служение Нового Завета, идите немедленно ко второму посланию Коринфянам. Главы от 3 по 6 говорит, рассказывает нам о этом величественном служении Нового Завета. И апостол Павел вот ставит как раз вот эту метафору отцовства в середину этого служения. Он открывает свое сердце, и не только к Коринфянам, мы знаем, и к Галатам он обращался, «Дети мои», он писал им. Поэтому я бы хотел вот посмотреть на главные такие характеристики апостола Павла, которые он открывает как служитель здесь, в этом тексте, и сделать более такие узкие применения вот, в контексте сегодняшнего праздника, праздника Отца. И вначале я хочу вот обратиться к первой части прочитанного, это 3 стиха. Вообще, можно так увидеть, мысль апостола Павла развивается такими 3 главными шагами. С 11 по 13 он открывает свое сердце, он говорит о чистоте своих мотивов. Потом с 14 по 15 стихи он говорит, называет действительную причину своего служения. А 16 и 17 он там объясняет, почему это возможно. И какие следствия из этого, того, что причиной его является то, что мы потом посмотрим. Итак, первая часть, он начинает со слов. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Миссия апостола Павла была убеждать людей. И это часть Евангелия. Апостол Павел не проповедовал слов просто в небо. Его слова были направлены к конкретным людям, и он призывал к конкретным действиям. Каким действиям апостол Павел призывал? Изменить свою жизнь, следовать за Мессией, отдать полностью жизнь Иисусу Христу. Это была главная весть Евангелия апостола Павла. И здесь как раз, когда он вот так убеждал людей, пылко, ревностно, апостола Павла начали вот эти, кто приходил вслед за ним в Коринфскую церковь, говорить, он это делает с не очень хороших мотивов. И здесь апостол Павел открывает свое сердце. Он говорит, что мы открыты Богу. Надеюсь, что открыто и вашим совестям. Апостол Павел здесь просто открывает, обнажает свое сердце, делает свое сердце уязвимо перед коринфянами. Знаете, вот когда вы, например, разговариваете с каким-то человеком, и когда в ответ, ну, на то, что вы что-то подозреваете в этом человеке, он оправдывается таким образом: «Да я чист перед Богом, Бог свидетель». Ну, вы, наверное, хотели бы услышать какие-то более весомые свидетельства. Апостол Павел говорит о том, что он доверяет коринфянам. Вот обратите внимание, он больше не предоставляет никаких других аргументов. «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем». Он говорит, что мотивы его сердца чисты, и это знает Бог, и он надеется коринфянами. Из этого текста я бы хотел сделать очень такое прямое применение к жизни отца, потому что я воспринимаю отцовство не только как статус, но и как призвание, как служение. И вот очень хорошо, когда существует в семье такая открытость. И я понимаю, что такая открытость – это следствие, как вы думаете, чего? Когда вы открыты перед кем-то? Когда вы доверяете этому человеку, правда? Вы не откроетесь вот так, если вы, конечно, такой очень прямой, открытый человек, вы можете. Но если что-то очень глубокое, если почитать вот, книги о тех, написанные теми людьми, которые занимаются таким служением семейным, они пишут что-то очень похожее. отношениях между супругами, что в начальные годы отношения развиваются очень хорошо. Есть открытость, они узнают друг друга. Но потом, спустя несколько лет, возможно, где-то после 5-6 лет, настает такой момент, когда вроде бы все то, что на поверхности, известно друг о друге. А что там, глубже, в самом сердце? И вот эти люди говорят, что очень трудно открыть действительно, что в сердце человека, даже когда прожиты годы. Здесь очень важно помнить о том, что отец, это на него Бог возложил эту инициативу развивать отношения, строить отношения со своей семьей. Я помню, рассказывал один случай из жизни Джоша Макдауэлла. Это известный автор, который написал книгу «Не просто плотник», «Не просто Тесля» на украинском языке. Его пригласили выступать, ну, иметь такую речь перед выпускниками, семинарии богословского факультета. И преимущественно эта речь 20-25 минут, приглашают спикера, известного проповедника или христианина. Когда пригласили Джоша Макдауэлла, он сказал одну фразу, которую повторил просто 3 раза. Он сказал: «Братья, выпускникам, любите своих жен и детей и проводите время со своими семьями». Потом он сделал паузу, потом повторил это 2 раза. Время – это очень простая истина, но вы согласитесь, как тяжело ее воплотить в жизнь. Это необходимо. Сколько хороших людей, служителей потеряло свои семьи, потому что они были с головой в служении, в то время как они оставили одно из главнейших служений, служение отца в своей жизни. Поэтому это один из таких принципов, которые я хотел подчеркнуть. Открытость и доверие, которая проистекает из того, что отец много проводит время со своей семьей, служит ей, проводит время, общается, открывает свое сердце. Второе, и мы переходим сейчас к второй части текста, где Павел в действительности показывает причины своего служения. Это 14-15 стихи. Эти стихи подобны переезду в другую страну. Те из вас, которые переехали из стран СНД сюда, ощутили, наверное, правда, другие законы, совсем другой подход к жизни. Надо быстро перестраиваться. Невозможно жить вот так, как мы жили там, здесь, правда? Согласитесь? То вот эти стихи – это как переезд в другую страну, где действуют радикально другие законы. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот это главный закон в стране Мессии, в стране Иисуса Христа. Мы должны учиться этому языку, этому закону. Это любовь Христова, которую Он явил на кресте в своей смерти. С чем вот в мире ассоциируется слово «отец»? Больше всего с тем, что вот отец – глава семейства. Он с властью, как контролем, он повелевает. Это в лучшем случае. В худшем это он ассоциируется с газетой, телевидением и друзьями, рыбалкой. Но главный мотив, который отца, служение, которое открывает Павел в этих стихах, это любовь Христова, которую Христос явил на Христе. Один молодой человек знатный, это было несколько сот лет тому назад, барон Цинцендорф, стоял возле картины с распятием Иисуса Христа. На этой картине были написаны слова на латыни: «Это все я сделал для тебя, что ты сделаешь для меня». Эти слова настолько врезались в сердце этого молодого, знатного, богатого человека, что изменили всю его жизнь. Если вы ознакомитесь с его жизнью, то увидите, насколько щедрый он стал. Его земли он отдал верующим, которых преследовала католическая церковь, моравским братьям, сторонникам Яна Гуса. Он активно жертвовал на миссионерское дело. Сироты, вдовы, он опекался ими. Очень был щедрый. И что двигало им? Вот эти слова Иисуса Христа, вот эта любовь, которую Христос явил этому молодому человеку на Христе. И поэтому любовь Христова должна быть наибольшим мотивом нашего служения. Когда дети видят вот эту любовь Иисуса Христа, которая проистекает из сердца Отца, они перенимают, уже брат говорил, как дети некритически воспринимают наше мировоззрение, наши поступки. Вот слова одного человека, когда он уже был в преклонных летах, известный христианин, служитель, он говорил о воскресных служениях своего детства, когда вспоминалась смерть и страдания Иисуса Христа. Вот эти размышления так повлияли на его жизнь, как ребенка, что привели его ко Христу. И вот так, его слова. «Мой отец весь день вел себя необычно тихо и запирался в своей комнате до и после службы. Я видел, как он спускается по лестнице со слезами на глазах». Важно, чтобы дети не только слышали наставление о вере в Христа, о том, что значит смерть Христова. Важно, чтобы они видели, что в сердце Отца есть эта любовь, что она открыта, что она проистекает. Интересно слово, которое Павел употребляет здесь, о любви Христовой. «Ибо любовь Христова объемлет нас». Это слово на греческом языке состоит из двух частей: «держать» и «вместе». И оно буквально означает «держать вместе» что-то, чтобы предотвратить распадание. Из этой идеи вышло два значения слова. Позитивное, в таком значении «побуждать», «вынуждать», и негативное «ограничивать». Наиболее метко, я думаю, передает идею этого слова слово «контролировать». Английские Библии часто переводят это слово «контролирует Христова любовь», а новый перевод современный говорит: «Ибо любовь Христова управляет нами». Вот этот закон Мессии. Мы движемся любовью Христа. Знаете, есть такие истории, где даже фильмы сняты, что главный герой, он не может, например, что-то случилось, и он не может, например, лгать. Он всегда говорит правду. Он не может так действовать в силу тех или иных причин. Я думаю, что-то схожее происходит с человеком, который познал любовь Христа. В ответ он не может поступать иначе, как по любви Христовой. Отец не может иначе, если его жена чем-то может раздражает, он иначе не может отреагировать как любовью, как служением. Когда дети не слушают, он не может иначе отреагировать, чем любовью, а не раздражением и такой жесткой дисциплиной. Хотя дисциплина тоже имеет свое место, но в ней должна быть, видимо, причина, мотив главный, а это любовь Христа. Вот это сердце служения Отца, любовь. І в последніх двох стихах апостол Павел говорить, настільки радикальна ця ідея такої любви, яка контролює всі сторони нашої житті. Куди не коснись, наше служення, наше отношення, всі сторони нашої житті християнської не контролюємо любов'ю Ісуса Христа. Що ми, можливо, скажемо, а як це можливо? То в кінці апостол Павел говорить, що це можливо. Це можливо, тому що ми во Христі. І якщо ми во Христі, то ми нове творіння. Бог таку зробив роботу з нашим серцем, що ми можемо так любити. Це не історія із області фантастики, де ми думаємо, а це Біблія, а в реальній житті щось інше, щось зовсім протиположне. Ні. Якщо ми знаходимося в царстві Ісуса Христа, то цей закон діє в нашій житті. Потому что мы сотворены для того, чтобы мы могли подчиняться этим законам, слушать. И как следствие того, что мы новые творения, мы смотрим на все по-другому. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа, то ныне уже не знаем. Мы все рассматриваем вот в свете Божьей любви. В Иисусе Христе. Если что-то случается в нашей жизни, то мы смотрим на это не просто так. По плоти это означает в соответствии с грешной природой, не по духу. И если что-то... Как вообще смотрят на нас, когда случается в нашей жизни что-то, и как мы реагируем? Мы реагируем как простые, обычные люди. Месть, зло за зло, зависть за зависть и так дальше. Нет, мы рассматриваем теперь совсем по-другому. Однажды одна молодая девушка вышла замуж за молодого преуспевающего офицера. В свои времена он достиг звания майора. И она приехала со своим мужем в деревню. На ферму к своим родителям. Они сделали ужин и пригласили одну старую женщину с церкви. Когда эта сестра спросила, старшая сестра спросила у этого молодого человека, знает ли он Иисуса Христа, в ответ он рассмеялся ей в лицо и сказал что-то неуважительное, такое надменное. По плоти, как бы мы отреагировали? Может, мы бы сказали что-то этому напыщенному молодому человеку. Но эта женщина настолько была разбита его безразличием ко Христу, что расплакалась. Это настолько поразило молодого человека, что он вечером уже стоял на коленях в церкви перед Христом. Вот это так действует, то, когда мы смотрим на людей... Не в свете своей плоти, а в свете любви Христа, когда нами, нашими поступками, нашими словами, всем движет любовь Иисуса Христа. И в конце я хочу просто подсуммировать. На примере служения апостола Павла мы старались увидеть характерные черты его служения и применить их к личности Отца. И вот я подчеркивал таких главных четыре характеристики. Это открытость и доверие. Это его желание открыть любовь Христа в своей жизни. Это то, он ведет к познанию любви Христа и демонстрирует в своей жизни. Это новый духовный закон, это новая жизнь, которая есть, дарована нам. Бог возрождает наше новое сердце для такого служения, служения Отца в Новом Завете, служения Нового Завета. И мы уже в свете этого, в свете своей природы, в свете Божьей любви во Христе смотрим на всех и поступаем соответственно этому. Итак, Давайте сейчас предстанем перед Богом, и я коротко хотел помолиться за то, чтобы Бог благословил наши сердца вот таким пониманием и такой силой Христовой любви. Аминь.